В России, несмотря на провозглашенное равенство полов, женщина часто испытывает дискриминацию и на работе, и в семье, особенно если на нее ложатся главные тяготы по воспитанию детей. Как женщины справляются с этим? И почему в России, к примеру, в большом бизнесе женщин вообще практически нет? Рассказывает Татьяна Бульская.
Поскольку подавляющее большинство российских женщин сегодня работают, семья и работа в их жизни оказываются тесно связанными. От работы, от социальных гарантий, предоставляемых работодателям, зависит и семейное благосостояние, и возможности для воспитания детей. Между тем, если посмотреть на вакансии на рынке труда, очень часто можно увидеть такие объявления, в которые уже заложена дискриминация по половому и возрастному признаку. Матери, имеющие работу, тоже часто подвергаются дискриминации. Это способствует распаду семей, абортам и отказу от родившихся детей. Иногда женщина попадает в трудную ситуацию на фоне полного благополучия. Так было с Ириной Румянцевой, у которой была неплохая работа, и вот...
Формально я считаюсь работающей мамой, то есть я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Но произошла такая странная история, когда нам вдруг неожиданно перестали платить пособие. Мне и всем, в общем, матерям, которые на данный момент находились в отпусках. Мы долго не могли понять, в общем, нас на самом деле дезориентировали. Но в результате что мы поняли? Фирма была наша продана. Предварительно весь штат был уволен по переводу в новую организацию. Все, кто был в тот момент фактически на своих рабочих местах, они были переведены. А нас как бы не было, мы дома с детьми. И никто нас не уведомлял о том, что возможны какие-то изменения.
И сколько таких вас вот в вашей фирме?
На сентябрь 2008 года нас было 20 человек.
То есть это длится уже...
Практически уже год. То есть последний раз матери получали пособие в августе 2008 года.
То есть фирма продана, она что, перестала существовать? Или вы исчезли из каких-то списков?
На данный момент фирма не ликвидирована. Она фактически существует, но не ведет реальной деятельности никакой. Был перерегистрирован юридический адрес. С реального адреса на мифический.
И получается, что ваше пособие зависит от существования вашей фирмы?
По закону, да. То есть... Пока компания не ликвидирована, по факту работодатель обязан выплачивать пособие матерям. Фонд социального страхования включается только в том случае, если компания либо заявляет о том, что средств недостаточно, и ФСС тогда им помогает, ну, либо если компания объявляет о своей ликвидации, и тогда, опять же, ФСС обязана вперед в полной мере выплатить матерям. Но в нашем случае компания не ликвидирована.
Каков размер пособия в месяц?
По законодательству размер пособия составляет 40% оклада матери, но не превышает определенного потолка. У меня он составлял как раз-таки потолок с Нового года, это 7192 рубля.
Это важные деньги в вашем бюджете?
Конечно. Работает только отец.
Так же, как у Ирины, работа была и у Надежды Калиберды, которая сейчас на 9-м месяце беременности.
Я в декабре 2008 года была вызвана в кабинет директору, и мне предложили написать на увольнение. Я отказалась, предупредила директора о том, что я беременна, что увольняться я не собираюсь. Он сказал, что по-любому мы тебя все равно уволим или по несоответствию должности занимаемой. В любом случае, или сократим. Я говорю, вы не имеете права меня сократить, так как я беременная, а в соответствии я должностных инструкций как таковых не получала. Они наседали на меня, придирались к моей работе. Я попала в больницу с угрозой. Потом пришла с больницы, позвонила директору, что я выписалась. Директор мне предложил написать заявление на отпуск неоплачиваемый. Я сказала, что я имею право на оплачиваемый отпуск. Написала заявление на оплачиваемый отпуск. И со мной ходил свидетель, который увидел, что подписали заявление. И мне директор сказал, что отпускные получишь позже. Я звонила, мне сказали, что денег нет, давай попозже. И 5 февраля пришло мне письмо заказное, что я уволена по статье 77 за прогулы. Приказ и решение. И все. Я написала в суд и в прокуратуру Выборгского района, что меня уволили. И еще я отнесла заявление в инспекцию по труду. На что как бы инспекция по труду у меня написали, что как таковой фирмы не существует вот по адресу, по которому вы указали. И прокуратура тоже. Мы узнали адрес, что фирма перерегистрировалась в Петроградском районе и отправляют в Петроградский район. А суд прислали сначала, что я неправильно оформила заявление. Я по второму разу подавала в суд Выборгский. В конце концов, как бы суд начался. Я первый раз ходила, сказали, что фирмы нет по адресу по указанному. Ну, такое бывает. И они сделали запрос в налоговую инспекцию, узнали новый адрес и перенесли дело в Петроградский район. Я писала в администрацию города вице-губернатором, и только мне откликнулась Косткина, которая помогла. Я, получается, не работаю полгода, зарплату я не получаю как таковую, больничный я не получила, отпуск я не получила. Получается, и единовременное пособие за то, что я стала на учет рано, тоже не могу получить. Никаких как бы выплат нету. И сейчас вот идут судебные тяжбы, только пересылают из одного места на другое мое заявление, и все, в принципе, заявления уходят в инспекцию по труду, которая мне отвечает, что мы фирму искать не обязаны. Когда я работала, у меня был взят кредит, который мне надо выплачивать. Отказаться же я от него не могу.
То, что различные инстанции гоняют таких женщин по кругу, это обычная практика, говорит юрист, президент общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шерифуллина.
К нам обратились около 8 человек. Вот с аналогичной ситуацией. Мы обратились в суд, предоставили юридическую поддержку, и суд после определенной волокиты все-таки взыскал в пользу каждой по 40 тысяч и 5 тысяч морального вреда. Сейчас дело находится у приставов, соответственно, приставы, скорее всего, прекратят дело в связи с тем, что невозможно исполнить это решение. Круг замкнулся. Закон предусматривает, что если решение не выполняется, то женщина, пострадавшая, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Процедура банкротства у нас где-то полгода. Ну, вы понимаете, через какие круги ада надо пройти, чтобы получить вот эти копейки, да? В кризис мы столкнулись с тем, что механизм-то не работает. И вот, пожалуйста, один из его провалов в этом механизме мы сейчас видим. Конкретная ситуация.
Вообще-то страдает вся семья, потому что вряд ли эта семья будет планировать еще детей.
Ну, вы себе представьте такую ситуацию, что, поверив в идеологию нашего государства, которое якобы поддерживает семью, детей и так далее, женщина решила забеременеть, родить ребенка, увидев, что есть пособия, всякие капиталы материнские и так далее. Год семьи, там, день семьи. А затем она наталкивается на бездушие, равнодушие, формализм со стороны государства. А, между прочим, в соответствии с Конституцией существует гарантия, существует защита государства материнства и детства. Поэтому в такой ситуации государство, все эти прокуратуры, инспекции и так далее, они должны были бы просто в кратчайшие сроки принять меры определенные, найти этих людей, выявить, возбудить уголовные дела. Однако на сегодняшний день, кроме отфутболивания в разные инстанции, и в результате все инстанции отфутболили в суд. А в суде нужна, извините, юридическая поддержка.
Неужели вот приходит молодая беременная женщина или женщина, выкинутая с работы, и неужели к ним относятся плохо и не сочувствуют даже по-человечески?
Ну, судьи, видимо, у нас превратились уже в машины. Одна из наших клиенток пришла в суд. Судья в присутствии нашего представителя оказала давление. Зачем вы здесь ходите? Все равно вы не защитите деньги. Идите лучше рожайте, лучше занимайтесь детьми, не надо здесь ходить. Дело ваше бесперспективное. Откажитесь от иска. То есть судья заставила нашу клиентку отказаться от собственного права. Наш представитель, естественно, разъяснил, что она имеет право не отказываться. Сейчас мы готовим жалобу на судью. Фактически судья, человек, который должен восстановить ваше право, он заставил человека, гражданин, отказаться от его права.
Получается, что семья, как этот чаплинский герой, она попадает в эти шестеренки бездушного механизма, и получается, что выхода вообще как-то нет.
Нет, вы знаете, выход какой? Не рожать. Почему у нас демографическая ситуация такая сложная? Женщины не выходят на улицы, активно себя не проявляют. Они просто, не сговариваясь, перестали рожать. После того, как наши политики схватили за голову, что работать будет некому, и начали компанейщину по поводу пособий, многие женщины, поверив в наше государство, вот пошел небольшой всплеск. Ну вот наступил кризис, и теперь мы видим, как государство по-настоящему относится к этим женщинам.
Проблемами гендерного неравенства, проблемами семьи занимается и Московский центр социально-трудовых прав, говорит его директор Елена Герасимова.
Устойчивая тенденция с момента начала кризиса. Если раньше соотношение мужчин-женщин, обращающихся, оно было примерно одинаковым, то вот начиная с осени прошлого года, однозначная тенденция, 2/3 тех людей, которые обращаются, это женщины. Самая часто обращающаяся категория – это беременные женщины. Более того, вот к нам, например, довольно много приходит женщин решить ситуацию, которая возникла даже не в отношении них, а, например, в отношении их мужей, которых неправильно уволили, не выплатили заработную плату. Действительно, вот находясь в такой достаточно критической ситуации, когда, в принципе, нужна, наоборот, поддержка со всех сторон, получается, что она как бы должна нести на себе и решение своих проблем, и очень часто еще проблем своих мужей, своих семейных проблем.
Со совсем другое отношение к женщине, к ее семейным проблемам наблюдается в тех же северных странах, говорит Рима Шарифуллина.
Вот буквально если переехать в границу с Финляндией, вы попадаете в совершенно другое государство. Мы сейчас издали брошюру «Гендерное равенство без границ. Сравнительный опыт Петербурга и северных стран». Мы там сравниваем процент женщин в парламентах. В нашем парламенте, по-моему, 10% женщин. А три северных страны – Финляндия, Швеция, Исландия – там 40-45%. Естественно, эти женщины, они совсем по-другому относятся. Законы принимают в отношении материнства и детства. В законодательном собрании представитель Исландии рассказывал нам, что они вот как раз решали, чтобы вот эту нагрузку снять с женщины по уходу за ребенком и каким-то образом мотивировать мужчин. Они дают отпуск по уходу за ребенком 9 месяцев, 3 из них может взять мама, 3 только папа. И 3 совместно. Пособие у них 80%. И сейчас количество пап, которые с удовольствием сидят с детьми за 80% и берут вот эти свои 3 месяца, потому что если они не возьмут, никто их не может взять, увеличивается просто в разы. Последствия просто фантастические. Во-первых, контакт налаживается с ребенком. Во-вторых, мама не теряет свою конкурентоспособность. В-третьих, при приеме на работе работодатель уже знает, что и мужчина может взять этот отпуск. И поэтому здесь женщина не проигрывает. И в-четвертых, мужчина становится более гуманным. Более того, мужчина понимает еще один очень момент, что такое сидеть с ребенком, что это огромный тяжелый труд. Сейчас же вы сами знаете, да, вот ты сидишь с ребенком, ты ничего не делаешь, а я тут тебе вкалываю. Пример-то есть, и технология уже есть. А у нас до сих пор не принят в Петербурге закон о гендерном равноправии.
Говорила юрист Рима Шарифуллина.
Проблему дискриминации женщин в России подняла Татьяна Вольская.